продолжает их порядковые номера. Поэтому вопрос 55. Что это за понятия, неупотребляемые в науке Каббала? Ответ. Нет здесь в этой науке от самого ее начала и до конца ни одного слова, которое означало бы понятия материальные или образные, такие как место, время, движение и исчезновение. Они не существуют в духовном. И любое изменение свойств не означает, что прежнее свойство исчезло. Первоначальное свойство остается без всяких изменений. А новое свойство, которое приобретено сейчас, присоединяется к предыдущему. То есть, что он хочет сказать Баля Сулам? Что не употребляется в науке Каббала? В науке Каббала не употребляются нами привычные определения всех слов, которые вы там встречаете в тексте. Какое бы слово вы в тексте не встретили, почему мы поэтому так четко изучаем каждое определение? Что такое вверх, вниз, вперед, назад? Что такое свет, кли, больше, меньше, удаление, сближение и так далее? Почему мы это делаем? Потому что, встречая эти слова в книге, мы автоматически их переводим нашими земными понятиями. То есть считаем, что они находятся в нашем объеме, в наших координатах, в нашем измерении. И поэтому мы вместо представить себе правильно духовный мир, мир сил, категорий, качеств, мы представляем наш мир, мир объектов и механических перемещений. Так вот, Баля Сулам говорит, что в этой науке, Каббале, науке о духовном мире, нет ни одного слова, которое бы означало материальное или образное понятие. А все означает только высшие силы, свойства и качества. То есть разденьте все, что вокруг вас, от земных оболочек. Неживую, растительную, животную, человеческую природу. Всю избавьте от ее оболочек, чтобы не имели они своего внешнего вида. А остались бы только силы, которые затем этот внешний вид на себя организуют, вокруг себя создают. Так вот, только эти силы, оголенные, обнаженные, оставьте их перед своим мысленным взором и только с ними работайте, с этими силами. Когда вы сможете себе так это представить, более-менее вы уже правильно настроены на то, чтобы воспринимать духовную картину. Что значит духовную картину? Картину сил, а не внешних оболочек. Вопрос 56. Что такое обычный язык науки Каббала? То есть, каким образом они пишут нам эти книги? Хотя они нам кажутся написанные, понятно, на нашем языке, что там еще понимать? Так он говорит, нет. Тот язык, на котором написаны каббалистические книги, для тебя непонятен. Ты должен взять словарь и с помощью словаря читать текст. То, что написано на русском языке перед тобой русскими словами, это не значит, что ты понимаешь текст. Ты должен этот текст переводить. Он написан на другом языке, на языке науки Каббала. Так же, как будто он был написан на индийском языке. Ты должен был бы брать словарь индийский, индийского языка, индийско-русский словарь, и переводить этот текст на русский язык. Так вот, так же ты должен перевести текст, который находится перед тобой, на правильный язык. А он тебе кажется неверным. Ты его читаешь неверно, этот текст. Ты должен взять теперь словарь и каждое слово перевести, что же оно на самом деле значит. Как будто оно на другом языке, на иностранном. Так вот он говорит, что же это за язык науки Каббала? Это язык ветвей, которые указывают ветви на высшие корни. Ведь нет даже и внизу травинки в нашем мире, у которой нет корня вверху. И поэтому каббалисты издавна используют язык, который говорит о материальных ветвях, повествуя при этом о их высших корнях. То есть книга, которая находится передо мной, она, мне кажется, говорит о нашем мире. или о том, что я привычно себе представляю. А на самом деле она говорит о высших корнях, о высшем мире. Вот перевести эту книгу с моих представлений на высшие представления, для этого и дается наш каббалистический словарь. Вопрос 57. Что отделяет и разделяет в духовном? В нашем мире разделение и отделение происходит удалением, механическим удалением друг от друга. Это, как говорится, разойдись. При том, что разойдись, разошелся, или сблизьтесь, при этом, что сближаемся, действительно сближаемся. Если мы не будем принимать во внимание материальные оболочки, что же значит сблизить силы или отдалить? Так вот он говорит, различие свойств отделяет и отдаляет духовные объекты один от другого. То есть, если мы желаем сблизить или отдалить, мы должны вызвать изменение внутреннего свойства. И это будет называться сближением или отдалением. Какой источник у желания получать? Желание насладить, что в высшем свете, обязывает творение к желанию получать. То есть наше желание получать, наслаждаться, наше эгоистическое желание, оно исходит из желания Творца насладить. И поэтому это желание наше получать, оно не является моим. Я не должен переживать за свой эгоизм. Ни в коем образом. Я должен переживать, потому что я вследствие эгоизма отдален от Творца. То есть я должен переживать не о эгоизме, а о отдалении. И, естественно, тогда я буду правильно направлен на исправление этого отдаления. А сам эгоизм, он не относится ко мне. По какой причине отделился свет от Творца и стал творением? Мы понимаем, что свет строит кли. То есть кли – это как бы обратная сторона света. То есть свет – это существующий, а там, где он не проявляет себя, не существует, это состояние называется кли. По какой причине отделился свет от Творца и стал творением? По причине нового свойства. Желание получать, которое появилось в высшем свете, в желании насладить. Есть желание насладить, называемая стадия нулевая, и появилось из нее желание получать, первая стадия. Так вот, поскольку возникла первая стадия из нулевой, желание получать возникло из желания насладить, то вот это второе желание, желание получать, отделилось от первого желания насладить и стало творением. То есть творением называется новое качество, которое не существует в Творце. Что такое первичный материал любого создания? Свойство, которое создалось и отделилось в виде существования из отрицания, из ничего, то есть желание получать, которое имеется в каждой сущности. Это первичная материя каждого творения и каждой сущности. То есть желание получать является самым внутренним желанием или качеством или свойством творения, самым внутренним. На него уже идут всевозможные одеяния, оболочки. А все, что существует в творениях или в сущностях, кроме этой материи, кроме желания получать, относится к свету, наслаждению, исходящего из высшего света в виде существующего из существующего. То есть исходит непосредственно от Творца и абсолютно не является созданием или творением. И нет вопроса, каким образом свойство превращается в материю. Ведь так оно даже и в материальном. И мы должны обозначить начальную форму сущности как первичный материал. Так как нет у нас постижения ни в чем, ни в какой материи, во всей действительности. Ведь наши органы ощущений реагируют только на проявление материи, то есть на свойства, исходящие и вытекающие из первичной материи. То есть мы не постигаем ничего как самого, как суть, как есть. Мы постигаем только наши реакции на это. А поэтому сам материал творения, само желание насладиться, оно не проявляется само по себе, оно проявляется только как ощущающее. То есть свет сам мы не постигаем. Творение, желание насладиться мы не постигаем. Мы постигаем только действие их. Связь как бы между ними, между светом и желанием им насладиться. В введении в книгу Зоар, Маволи Сефера Зоар, это одна из четырех предисловий книги Зоар, без которой книгу Зоар понять нельзя. Там объясняется о том, что существует суть, и далее еще три возможные уже оболочки на эту суть. Так вот, сама суть, как материи, желание насладиться, так и света, естественно, нами совершенно не постигается. Мы постигаем только, а там это объясняется. Мы постигаем не саму суть, а только ее движение, проявление, следствие из нее. С какого момента появилось название творения? Как только начинает появляться желание получать в творении, то есть в первой стадии желания, то оно уже отделяется от Творца и становится творением. То есть если мы с вами разбираем сверху вниз, стадия нулевая, первая, вторая, третья, четвертая. Из пяти этих стадий нулевая стадия – это свойство Творца, свойство света, желание отдать. Первая стадия – это желание получать, которое создается из нулевой стадии, и она уже является творением. Еще не окончательным, конечно. Окончательное творение – это только в нашем мире, когда мы начинаем снизу вверх подниматься. А начало, зачаток творения, то есть уже как выходящее из Творца, находится в первой стадии. Поэтому мы отсчитываем 0, 1, 2, 3, 4. Или на иврите шорыш, корень, и потом алеф, бет, гимель, далет. Тоже А, Б, С, Д, как бы, понимаете? То есть первая стадия нами никогда не учитывается, не считается. Оно является Творцом. Поэтому кетер часто нами не учитывается в парцуфе. Он принимается нам во внимание, кетер, потому что он является представителем Творца относительно всего остального. Мы должны его учитывать, мы его ощущаем. Но в принципе кетер – это то, что я ощущаю как Творца. А все остальные, от кетер до малхут, они являются уже свойствами, теми, которые я раскрываю в кетер. То есть происходит так, и он это очень часто указывает, что ехида мы не постигаем. Есть кетер, хухма, бина, хесед, гвура, тиферет, нецех, вод и сод, малхут. Получается так, кетер – это творец. От него все исходит. Все остальные стадии промежуточные – это свойства того, что исходит из кетер. И малхут – это получающее, творение. Часто так и он часто это объясняет на таких условиях. Кетер – это ехида. Ор ехида.
он практически нами не постигается. Баля Сулам говорит об этом в видении в книгу Зоар. Творение постигает только отраженный свет. А все остальные свойства постигает в себе. А в четырех стадиях прямого света, значит, мы изучаем это нулевая стадия, и создание кли – это первая стадия. Она и называется первая. Первая. Так как это первая кли. А это нулевая – это творец. Номер 62 вопрос. Духовный объект изменил свои свойства, и потому отделилась от него эта часть и стала другим объектом. Потерял ли духовный объект что-либо вследствие этого? То есть происходит разделение, почкование, рождение из одного объекта другого объекта, изменение свойств внутри духовных объектов. При этом первый объект, что с ним становится? Понятие отсутствия и потери не действует в духовном. И отделение части вследствие изменения свойств не теряет и не уменьшает ничего из высшего света. Подобно зажиганию свечи от свечи, где первая свеча не теряет ничего. И поэтому любое свойство, любое изменение свойств является добавлением к первому. Мы можем сказать это по-другому. У нас есть творец, как мы сказали, нулевая стадия, есть творение, первая стадия. Все. На этом больше нет ничего, можно сказать. А дальше все последующее, что происходит и сверху вниз, и снизу вверх, является только как бы раскрытием. Раскрытием света в творении. Это значит творение, первая стадия, а это творец. И больше нет ничего. Дальше, вторая стадия, реакция творения, это внутри него происходит, реакция творения. Затем желание создать третью стадию, затем четвертую Малхут. Малхут делает цимцумим и все это. Это все происходит внутри первой стадии. Кроме первой стадии это нет ничего. Создалось творение, а все остальное раскрытие света в творении внутри, можно сказать, внутри первой стадии. Все. Поэтому все, что происходит в дальнейшем, ничего не теряется. Это просто накапливающиеся, все более и более раскрывающиеся свойства или состояния, то, что мы называем первой стадией. Шестьдесят третий вопрос. Как и в ком возникают все разновидности форм и изменений в мирах? Как и в ком возникают все разновидности форм и изменений в мирах? Все разновидности изменения возникают только в келим, под воздействием света, и в результате его получения. Но сам свет относительно себя находится в абсолютном покое, то есть абсолютно без всяких изменений и обновлений. Опять-таки, если мы будем говорить вот об этом состоянии, что он говорит? Все, все разновидности изменения возникают только в келим, только внутри этого, этой стадии, этого кли, под воздействием света, в результате его получения. Но сам высший свет относительно себя, внутри этого кли, он находится в абсолютном покое. То есть все, что мы ощущаем, все, что мы раскрываем изнутри кли. Кли как бы все время развивается и в себе раскрывает все больше и больше свойства, оттенки света. И на самом деле поэтому ничего в мире не происходит, кроме изменения наших субъективных ощущений. В зависимости от того, каково наше кли, более или менее исправлено, более или менее подобно свету. Мы остановимся на этом. Продолжим в следующий раз. И перейдем к нашему следующему разделу. Это внутреннее созерцание из первой части Талмуда Эсер Сфирот. Мы находимся с вами в его шестом пункте. Заглавие. Выяснение того, что говорится мудрецами. Поэтому дана нам работа и усилия, как вознаграждение для души, так как получающий подаяние испытывает стыд. Мы вообще с вами не представляем, насколько мы умные. То есть, смотрите, сколько есть в мире всевозможных методик, идей, всевозможных догадок, как бы, в кавычках, догадок человечества о том, каким образом мы существуем. Мы работаем в этом мире для того, чтобы получить в следующем мире. Самая обычная, самая распространенная ошибка. То есть в этом мире мы с вами сейчас, в течение там, наших 70-80 лет, делаем какие-то благие действия, а затем, когда умираем, получаем вознаграждение. Кто сказал, что этот мир и будущий мир имеется в виду до смерти и после смерти? Но люди так воспринимают. Кто сказал, что благие действия в нашем мире, это означает какое-нибудь подаяние, милостыня, забота о животных, забота о людях? Мы расшифровываем это в нашем виде. Ну и что? Разве это верно может быть? Может быть, мы находимся при этом в таком состоянии, что Творец все портит, а мы якобы исправляем то, что он портит, и пытаемся каким-то образом это скомпенсировать? То есть, правильное отношение к понятиям «наш мир», «будущий мир», «наша работа» и ее вознаграждение, оно приводит нас к совершенно другому взгляду, к совершенно другому отношению к нашим силам, к тому, как их реализовать, правильно отнестись к тому, что есть перед нами. Поэтому что он говорит здесь? Дана нам работа и усилия, как вознаграждение для души. Почему? Потому что получающий подаяние испытывает стыд. Это непростая философская задумка. Дело в том, что нам тут без философии не обойтись. Развиваемся мы с вами, хотим мы это или не хотим, всесторонне. Мы обязаны заниматься всеми видами внутреннего образования, развития души, которое нам поставляет Каббала. Это и чувственное, это и умственное. Это накопление опыта, знаний. Это накопление чисто данных, механических, теоретических.
все это в итоге, потому как мы с вами такие составные из многих-многих слоев, это все в итоге создаст в нас именно общее, потом общее вот такое духовное кли. Поэтому кому легче, кому труднее воспринимать эти духовные категории, ничего не значит. Мы просто должны их проходить, пропускать через себя, как через мясорубку. Пропускать. Не важно, что ничего не остается, не надо ничего запоминать. Просто в это время чуть-чуть думать об этом, а в основном думать, что я требую от учебы. И что мы все вместе. Итак, чтобы понять хоть что-то в таком высоком месте, то есть для чего нам надо вообще вся эта жизнь с вознаграждением, наказанием для души и так далее, вещи, над которыми, эти понятия, над которыми человечество миллионы лет, тысячи, по крайней мере, лет бьется и ничего не понимает в их решении, следует подробно обсудить это. И займемся полюсом всей этой реальности, что перед нами, ее общей целью. Ведь нет деятеля без цели. То есть, если уж Творец создал все, высшая сила, то, естественно, она создала это с определенной целью, и эта определенная цель и определяет, в принципе, все действие и его конец. И если так, то в чем она, эта цель, по причине которой создал Творец всю эту нашу реальность, что перед нами? Это реальность в высших мирах и в низшем мире. Для чего она создана? Сказано, знаете, как обычно сказано, в таком предложении, сказано, что мир создан для Израиля, выполняющего Тору. Что это значит? Ну, мы с вами уже знаем. То есть, мир создан, то есть, поглощение мироздания, поглощение света, возвышение на уровень Творца, поднятие на самый высший уровень, может быть, только кто направлен прямо на Творца, это называется прямо к Творцу, Исраэль, и выполняющий Тору, то есть, исправивший свой себя, свои желания. Следует при этом понять вопрос мудрецов. Если намерение при сотворении мира было насладить сотворенных, то зачем понадобилось Творцу создавать этот материальный мир? Если он хотел создать творение, чтобы насладить, зачем ему нужен этот мир, полный страданий, уродливый? Ведь и без этого мог бы насладить души, чем только пожелает. И зачем приводит душу, кроме того, в это наше тело, такое уродливое и грязное, если он желает насладить? И на это ответили мудрецы, что тот, кто получает подаяние, то есть если бы мы получили все это даром, готовое, тот стыдится смотреть в глаза дающему. Возникает у него такое чувство стыда. Это означает, что в каждом незаслуженном вознаграждении имеется дефект, стыд перед дающим. И чтобы души избежали этого, создал Творец этот наш мир, в котором существует понятие работы, и наслаждаются души от приложенных своих усилий, то есть получают оплату в обмен на усилия. И этим они аннулируют, спасают себя от ощущения стыда. То есть такая работа может быть проведена только в нашем мире, в таком низком, удаленном, самом-самом плохом. Ну а почему не в другом виде? И почему в этом мире мы должны быть обязательно и в этих телах, биологических наших, а не на каком-то другом уровне, там, где мы с экраном работали бы и делали бы действительно какие-то действия? Какое отношение есть между работой в течение 70 лет и вечным наслаждением? Ведь нет бесплатного подарка большего, чем это. Видите, мы с вами затрагиваем очень серьезные вопросы, на которые обычно философия и религиозная философия ответить не могут и не отвечают. То есть они на них остаются. Они говорят,
трудись в этом мире, получишь вознаграждение в будущем мире. А у нас здесь возникает совершенно другой ответ. Нет никакой связи между тем, что человек проживет и проработает в этом мире, и получит в будущем мире, после смерти. Ничего после смерти не получается. Каббалой называется методика раскрытия Творца творением, находящимся в этой жизни, находящимся в этом мире, а не за пределами этой жизни и этого мира. То есть, никогда и нигде мы не говорим о том, что происходит с нами после смерти. Этим не занимается Каббала. Мы занимаемся только тем, как постичь Творца в этой жизни. Как мы его постигнем, так оно в нас и будет. Если мы в этой жизни его не постигнем, ничего у нас не будет. Мы возвращаемся быть просто только точкой, которая у нас сейчас как точка в сердце, только этой точкой мы и возвращаемся быть. Если мы не достигаем разбухания этой точки, расширения ее до размеров сосуда, маленького, большого, неважно. Если мы это не делаем, мы остаемся точкой. Если мы в течение этой жизни делаем какой-то сосуд, подобие Творцу, получаем в него высший свет, это остается в нас. В этом мы живем и после 70 лет, или там и после 120, неважно как сказать, после смерти, биологической. Если же мы в течение этой биологической жизни не достигли этого, мы являемся тем же семенем, которое сейчас Творец сажает в нас для того, чтобы мы его взрастили. И благие, и неблагие ваши намерения и действия значения не имеют. Все зависит только от расширения желания к Творцу, потому что это является точкой в сердце, и обретением на нее экрана. Сейчас попробуем разобраться в этом. Значит, вопрос очень простой. Какое соотношение между работой в течение 70 лет, 70 лет называется жизнью человека в этом мире, и вечным наслаждением, которое нам потом сулят? Если мы говорим о том, что человек должен работать, потому что у него есть стыд за бесплатное получение, поэтому создан этот мир. Если этот мир создан для того, чтобы я в нем своими трудами заработал сам себе рай, допустим, там, то как я могу тяжело, даже как бы тяжело я не работал в этом мире в течение там 70 лет, 70, что же говорится, фигурально, 20-30 лет это взросление, потом еще 20 лет последних это дряхлость, и остается у меня там 20 лет посреди, вся моя разумная жизнь, 30 лет, и все. Так как я могу за 30 этих лет, ну, как он называет 70, да, как я могу за них заработать вечное совершенство? Какое может быть соответствие между этим? Разве эта работа и эта оплата находятся в каком-то соответствии? Разве не возникает от такого несоответствия ощущения стыда, бесплатного подарка, подачки? Эти слова мудрецов неясны с нескольких сторон. Ведь главное наше стремление в чем? Чтобы избавиться от бесплатного подарка. То есть, чтобы мы действительно заработали сами, сами взошли на духовный уровень, сами бы раскрыли бы весь духовный мир. И сказали мудрецы, что богатство в виде бесплатного подарка приготовлено только для самых больших душ в мире. И наиболее неясно их основное пояснение, когда они поясняют, что в бесплатном подарке имеется большой недостаток, то есть стыд перед дающим. Который появляется у каждого, получающего бесплатный подарок. И для исправления этого дефекта, то есть чтобы мы не испытывали стыд, приготовил Творец наш мир, в котором есть у нас
возможность усилий, работы для того, чтобы в будущем мире получить свою оплату, награду в обмен за старания и за усилия. И пояснение мудрецов вообще не ясно. Почему? Говорит Борис Улан, ведь это похоже на человека, который говорит другому: поработай на меня один маленький миг, и в награду за это я дам тебе наслаждение мира и удовлетворение всех страстей, всех твоих желаний во все годы жизни. И нет более бесплатного подарка большего, чем этот. Ведь награды нет, у награды нет никакого сравнения с работой. Поскольку работа производится в этом мире, в мире приходящем, у которого нет никакой ценности относительно награды и наслаждения вечного мира. Какая ценность может быть у количества в этом мире, приходящего относительно количества в мире вечном? То есть, как бы я ни поставлял, не сопоставлял свои усилия в этом мире, они все равно ничтожны по сравнению с вознаграждением вечным. И уж тем более относительно качества усилий, у которых нет совершенно никакой ценности относительно качества награды. И нельзя сказать, что какую-то часть награды Творец дает в обмен на приложенные усилия, а остальные как бесплатный подарок, довесок как бы такой. Ведь если так, то остается все равно то же ощущение стыда. То есть совершенно нам непонятно, каким образом можно вообще, работая в нашем мире, заработать бесконечное высокое абсолютное состояние. Что значит работа и заработать? Как я могу вообще заработать что-то вечное за 70 лет? За 50 раз по 70 лет я это не заработаю. Значит, что же означает тогда все-таки это выражение, что создан наш мир для работы, чтобы мы заработали высшее состояние? И об этом он тут и говорит. Что слова эти нельзя понимать буквально, а есть в них очень глубокий смысл. И далее он это развивает. Одной мыслью создано и сотворено все творение. И эта мысль является причиной и действием, и ожидаемым вознаграждением, и сутью всех усилий. То есть только одна мысль есть замысел Творца, только одна его мысль, одно его желание, один замысел. И только этот замысел и существует вообще. Ничего больше нет. То есть мы должны себе представить, есть нечто, называемое Ацмуто, о чем мы ничего не знаем. И есть мысль, которая вышла из него, которая называется замыслом творения. И кроме этого замысла творения, все остальное, то, что нами представляется, свет, кли, все миры, все души, все-все-все, что представляется, это все включено в замысле творения. Ничего кроме этого замысла нет. Поэтому он говорит, одной мыслью создано и сотворено все творение, и эта же мысль, она и причина, и действие, и ожидаемое вознаграждение, и суть всех усилий, совершенно все она. А где мы? А мы нигде, мы внутри этого замысла, внутри этой мысли. А есть ли что-то кроме этого нет ничего? Прежде чем мы углубимся в выяснение сказанного мудрецами, следует понять замысел Творца при сотворении миров и реальности, находящиеся перед нами. Ведь его действия не были в виде множества мыслей, как это свойственно нам, поскольку он один, единственный и единый. И подобно тому, как он прост, то есть в нем есть только одно, не составной, так и света, исходящие из него, простые и единые, без всякого множества форм и свойств. То есть нет всевозможных каких-то двуликих или триликих проявлений. Все бьет только в одну точку. Как сказано, не являются ваши мысли моими мыслями и мои пути вашими путями. Потому что у нас всегда замыслы, мысли, желания, они все запутанные, они все одновременно разбросанные по всяким направлениям. У Творца этого нет. И у человека, который поднимается к Творцу, у него тоже это все постепенно начинает сходиться и концентрироваться только в одну мысль. Ведь в принципе, в чем заключается наш подъем к Творцу? В постепенном уподоблении нашей мысли, нашего замысла, Его замыслу. Когда наше все естество превращается только в одну мысль и включено в Его мысль. И кроме этого нет вообще ничего. Все остальное пропадает. И поэтому вдумайся и пойми, что все имена и названия, все миры высшие и низшие, все это простой свет, один, единый и единственный, в Творце. И исходящий свет, и замысел, и действие, и деятель, все, что только сердце может придумать и представить, все это в нем одно и единое. И в соответствии с этим рассуди и подумай, что одной мыслью создано и сотворено все это творение, высшие и низшие все вместе взятые, вплоть до всеобщего конечного исправления. Это все окружено только одной мыслью, заключается только в одной мысли. И эта единая мысль, она действует во всем. И она суть всех действий. Она определяет цель, и она суть всех усилий. И она сама все совершенство и ожидаемое вознаграждение. Как сказано, один, единственный, единый. Единение с этой мыслью, вход в нее, это и является ощущением истинного наслаждения. Кстати говоря, современные философы и особенно ученые физики, они начинают понимать, что за границей нашего мира находится вот эта одна какая-то мысль, которая проявляется только в наших объектах, условиях, явлениях, в различных каких-то относительно нас особенностях, свойствах, стилях, а на самом деле это она одна. Это то, что Эйнштейн хотел как-то найти единую теорию, единое поле, единую силу. Конечно, это все на материальном уровне примитивно рассуждалось, но в общем человек где-то начинает на высоких уровнях познания, даже своего животного познания нашего мира, он начинает уже ощущать, что за всем за этим существует одна единая мысль. Это пока нам не дает ответа на вопрос, почему мы именно в этом мире существуем, почему мы. Это дает нам ответ на то, что мы тоже являемся включающимися в эту мысль, исходящими из этого замысла, но почему так создано в нас, и где же соответствие между нашими усилиями и вознаграждением, пока этот вопрос остается открытым. Суть сокращения. Каким образом из совершенного произошли несовершенные действия? Ари подробно рассмотрел в первых главах этой книги, в Талмуде Сараспирот, то, что приводится, понятие первого сокращения. И понятие это самое серьезное из серьезных, поскольку это обязательно. Оно обязательно, это первое сокращение, для всего всех низших. И все неисправности, и всяческие недостатки, которые только потом мы видим, исходят и происходят от Творца, как написано, излучает свет и творит тьму. все неисправности и тьма – это истинная противоположность Творцу. Как же могут они исходить из Него? Каким образом они происходят вместе со светом и наслаждениями в замысле творения? И нельзя сказать, что все эти две мысли отделены друг от друга, то есть свет, тьма, творец, творение и так далее. Этого ни в коем случае нельзя говорить и думать, потому что это все исходит из единого источника. А если так, то как все это исходит из Творца? Из единого абсолюта и не сходит до нашего мира полного грязи, страданий и уродства. Как это существует вместе в едином замысле? То есть проблема о единстве мира. Как она может быть единой, если есть такие слои, когда все это противоположно и абсолютно противоположно друг другу? Глава вторая. Выяснение замысла творения. Теперь перейдем к выяснению свойств замысла творения. Безусловно, что конец действия находится в его замысле изначально. Ведь даже у материального человека, обладающего множеством мыслей, и к нему также конец действия приходит в замысле с самого начала. Например, когда он занимается постройкой дома, то мы понимаем, что первая мысль, которую он задумал при этом, он обдумывает форму дома, в котором будет жить, и множество мыслей и действий, предшествующих тому, что он завершает ту форму, которую задумал изначально. И эта форма завершает, в конце концов, его действие. Мы видим, что конец действия в замысле находится изначально. То есть я заранее вижу, к чему я должен прийти, предстает перед моими глазами умозрительно то состояние, в котором я хочу находиться, и я разворачиваю как бы оттуда и обратно к себе. Что же я должен сделать для того, чтобы мне достичь до того состояния конечного? Так это со стороны Творца, естественно, запрограммировано, и мы существуем в его по этому видении в самом последнем состоянии, в самом совершенном, уже изначально. Потому что ясно совершенно, что он может все, и поэтому для него нет промежуточных и начальных состояний, а есть просто замысел и сразу же его исполнение. Потому как проблема движения, исправления для него не существует, он сразу же видит нас такими исправленными. Вы знаете, чему это может быть можно уподобить? Ну, тому, что вы, глядя на ребенка, который учится там в каком-то классе в школе, или там, допустим, на первом-втором курсе института, вы уже заранее радуетесь тому, что он будет большим каким-то ученым. А он совершенно этого не понимает и страдает. Но вы уже видите его будущую форму. И поэтому все его страдания в учебе, напряжение, усилия вы воспринимаете как естественные. Они для вас не являются страданиями. Они осознаются вами как необходимые для того, чтобы достичь этого конечного состояния. То есть совершенно оправданные и ни в коем случае не отрицательные. Так вот он говорит так, что когда человек задумывается о том, как построить дом, то первая мысль, которую он задумал при этом, он обдумывает форму будущего дома, в котором будет жить. Множество мыслей и действий предшествует тому, что он завершает эту форму. Затем, то есть мы видим, что конец действия, замысел его должен существовать изначально. И конец действия – это полюс и цель, для которой создано все, чтобы насладить творение, как это написано в книге Зоар. То есть, если Творец изначально увидел, что он желает нас видеть в таком-то состоянии, значит, все промежуточные состояния, какие бы они ни были, от самого начала и до самого конца, они необходимы для того, чтобы привести нас к окончательному состоянию. То есть наше отношение к нашему миру, к нашей жизни, к чему бы мы ни прошли, оно должно быть очень простым. Это состояние необходимо, любое. Известно, что мысль Творца завершается и действует сразу. Ведь это не человек, который нуждается во вспомогательных средствах и инструментах для действия. А у него мысль одна завершает все действие сразу и немедленно. И в соответствии с этим понятно, что в мысли Творца о сотворении насладить сотворенных сразу исходит и распространяется этот свет от него немедленно во всех видах и уровнях и всех величинах наслаждений, которые он задумал. И все это включено в ту мысль, и мы называем ее замыслом творения. То есть замыслом творения называется не изначальная просто мысль, а та мысль изначально, которая включает в себя конечный результат и все, что надо для того, чтобы привести начальный результат к конечному. То есть замысел творения, он вообще включает в себя совершенно все. И знай, что этот замысел творения мы называем светом бесконечности. И в этой сущности Творца нет у нас ни одного слова и понятия, чтобы определить их каким-то именем. Свет бесконечности. Я думаю, что на этом мы сегодня закончим. И, как обычно, продолжим послезавтра. Еще раз напоминаю вам, что мы желаем принять каждого из вас, у кого только есть возможность. Мы ждем его к нам на праздник. Кроме того, у меня есть к вам очень большой вопрос. Просьба. Присылайте нам заранее сейчас вопросы, которые бы вы хотели, чтобы мы разобрали на наших встречах на этом семинаре. Это поможет нам правильно сорганизовать занятия, лекции, беседы, диспуты. Мы собираемся в том числе из разных стран. Мы собираемся совершенно разные люди. Но у нас у всех одна цель – распространение, привнесение в этот мир и его окончательной цели. Если весь мир будет знать, для чего он существует, только одно знание этого, не надо никаких больше усилий, только знание этого, оно бы весь мир спасло бы от войн. Оно не исправило бы его, не сделало бы его подобным Творцу, но оно, по крайней мере, уже бы не дало бы людям возможности просто вредно, неправильно, вопреки этой цели поступать. Поэтому наша главная задача на сегодня является показать человечеству конечную цель, для чего оно существует и что эта цель обязательно, она все равно придет к нам, только чтобы она пришла хорошим путем, а не плохим. Как это сделать, мы об этом с вами должны говорить. То есть мы с вами должны желать разработать идеологию человечества, каким образом прийти к тому, к чему оно обязано по неволе. Прийти. Я бы хотел на эту тему услышать от вас много вопросов, всяких пожеланий, советов. Ведь мы вместе идем и идем впервые, мы первые, первопроходцы в этом деле. И на нас возложена эта обязанность увлечь за собой весь мир, преподнести это миру, избавить его таким образом от страданий, поднять до духовного уровня. Вы должны мне в этом помочь, я должен вам помочь и объяснить это. Давайте поможем друг другу. Я жду от вас всевозможных советов, писем, вопросов. Мы это все включим заранее в наши семинары. До встречи послезавтра на следующем виртуальном уроке. Будьте здоровы!